Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 764-го дня войны. Главные новости четверга, 28 марта.
Мэру Парижа в Киеве пришлось спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги.
Российские пропагандисты призывают разрушить Харьков квартал за кварталом. В Украине заявляет это часть пропаганды страха.
Германия объявила о передаче новой партии военной помощи Украине.
США ввели санкции против физлиц и компаний, которые перечисляли средства на программу вооружений КНДР.
Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. В четверг около 4 утра российские войска обстреляли одно из высших учебных заведений Херсона. Огромная дыра в стене, разбитая аудитория, выбитые стекла. Так выглядит сейчас одно из образовательных учреждений города. Атакована и Херсонская область. И снова под ударом оказался город Береслав. Он был несколько раз атакован с дронов. В результате пострадали 3 человека. Российские военные также обстреляли поселок Моначиновка в Харьковской области, в результате чего погибла местная жительница, ее муж получил ранение. Взрывы гремели и в Запорожье. Россияне атаковали частные дома, есть пострадавшие. 12 человек в общей сложности получили ранения в результате российского ракетного удара по Николаеву. Это новые данные, ранее сообщалось о 8 пострадавших. Также утром 28 марта россияне направили на Одесскую область управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации. Силы противовоздушной обороны Украины, как сообщается, уничтожили ее над морем. Воздушная тревога сегодня звучала и в Киеве, из-за чего мэру Парижа Ан Идальго, которая уже не первый раз с начала полномасштабной войны приезжает в Киев, пришлось спуститься в укрытие вместе с мэром Киева Виталием Кличко. Кличко рассказал, что на переговорах мэр Парижа продемонстрировала неизменную позицию относительно недопустимости участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые Париж будет принимать летом. И также Идальго пригласила Кличко на саммит мэров европейских городов, который состоит в Париже в мае. Сама же она получила от мэра Киева награду за содействие обороне Киева в знак благодарности за гуманитарную помощь от Парижа. Кстати, сегодня же с визитом в Киеве находится и глава Национальной ассамблеи Франции. Но вернемся к ситуации на фронте. С наступлением лета растет угроза нового масштабного наступления российских войск по всей линии фронта. Об этом пишет британское издание «Economist». Оно опубликовало статью под названием «Россия готовится к новому крупному наступлению вдоль линии фронта». В ней авторы указывают, что весной боевые действия приостановились из-за того, что технике было сложно продвигаться по влажной земле, но долго такая ситуация не продержится. Причем на этот раз, отмечают авторы публикации, нет уверенности в том, что Украина способна будет сдержать наступление. Ну, кстати, об этом же в интервью американской телекомпании CBS News заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, российские военные могут готовиться к новому наступлению, которое ожидается где-то в конце мая или в июне. При этом он не уточнил, о каком из направлений идет речь. Зеленский сказал, что Украине именно сейчас нужна помощь и подчеркнул, что пока украинские военные не готовы защищаться от другого большого российского наступления, которое может начаться в ближайшие месяцы. Именно поэтому так важно подготовиться. «Экономист» пишет об этом же. Украине нужно срочно мобилизовать больше войск и построить более надежную оборону на линии фронта. Авторы указывают, что промедление с решением о военной помощи со стороны США и Европы несет за собой очень большой риск, поскольку Россия может прорвать недостаточные оборонительные линии Украины. Но в то же время Украинский центр противодействия при Совете национальной безопасности и обороны отмечает, что данные о подготовке россиян к наступлению, в частности на Харьков, это часть кампании пропаганды страха, и действительности это не соответствует. Что касается пропаганды страха, действительно это нагнетается, и риторика на главных российских телеканалах в последние дни стала еще более агрессивной, насколько это возможно представить. В частности, один из главных пропагандистов, Владимир Соловьев, призвал разрушить Харьков квартал за кварталом.
Ну, надо сказать, что Соловьев в еще одном шоу обсуждал захват Финляндии, Польши, стран Балтии, Аляски, Калифорнии. То есть, если в России думают, что эти телешоу не смотрят в иностранных посольствах и специально назначены для этого люди, которые передают собранную информацию своим правительствам, то они, наверное, глубоко ошибаются, либо, наоборот, это делается специально. То есть, и на этом фоне Путин говорит, что Россия не собирается атаковать Европу, в то время как его любимый пропагандист говорит об обратном. Ну, а на фоне усиления российских обстрелов и вот этой пропагандистской риторики, этих пропагандистских атак, по просьбе Украины в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, состоялось внеочередное заседание Совета Украины-НАТО, на котором выступил министр обороны Украины Рустем Умеров, и в очередной раз он призвал союзников предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасы к ним для того, чтобы защитить украинские города. На этом заседании, как сообщило агентство Reuters, обсуждались последствия ударов России по энергетической инфраструктуре Украины и, соответственно, печальные последствия этого для мирного населения Украины.
Отдельная категория тех, кто страдает от этой захватнической российской войны, это, конечно, дети. И постоянно появляются новые данные, сколько детей погибли и пострадали в результате российской агрессии. Вот сегодня такие данные снова появились. По данным украинских ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной войны в Украине погибли 537 детей. Общее количество пострадавших превысило 1806 детей. Сообщается, что эти цифры, конечно, не окончательные. Продолжается работа по их установлению, особенно на оккупированных территориях, откуда, как вы понимаете, очень трудно вообще получить информацию, данные оттуда очень скудны. Больше всего пострадало детей за всю войну в Донецкой области, в Харьковской, в Херсонской, в Киевской, в Днепропетровской, в Николаевской и в Запорожской.
Многие аналитики подчеркивают, что для Запада критически важно именно сейчас предоставить помощь Украине. Вашингтонский исследовательский институт исследования войны, сводки которого мы регулярно цитируем в этом подкасте, опубликовал аналитическую записку, в которой призвал Запад не бояться боли и риска для того, чтобы избежать больших проблем в будущем. В этом анализе подчеркиваются базовые вещи, которые вы, вероятно, и так знаете. То есть смысл в том, что демократические государства, поддерживающие Украину в противостоянии российской агрессии, обладают намного большими экономиками и большим военным потенциалом, который они только сейчас начали разворачивать, для того, чтобы оказать Украине подавляющую помощь, чтобы Украина могла одержать победу на поле боя. Однако процесс развертывания вот этих оборонных производств на Западе только начался. Естественно, там те же самые снаряды или танки, они не могут взяться из воздуха, и надо это произвести, а для того, чтобы их произвели, необходимо предоставить на это деньги, соответствующие деньги необходимо отбирать и каких-то других программ, например, социальных, что во многих случаях непопулярно у жителей этих самых союзников Украины. Но авторы этого анализа призывают, что вот именно сейчас эта помощь критически важна, и они подчеркивают, что Россия не способна нанести поражение Украине или Западу, и, скорее всего, она проиграет в случае, если Запад сможет мобилизовать свои ресурсы для сопротивления Кремлю. Это была цитата.
И как раз сегодня Германия объявила о передаче новой партии военной помощи Киеву. Украина получила 18 тысяч боеприпасов из запасов Бундесвера и произведенных на немецких заводах, а также боеприпасы к танкам «Леопард», разведывательные беспилотники, ремонтно-эвакуационные машины, командные машины-вездеходы, машины разминирования, мостоукладчики, а также системы наблюдения, инфракрасные камеры, гранатометы, маскировочные сетки и электрогенераторы.
И еще о помощи. Глава Национальной ассамблеи Франции Эль Брон Пиве выступила в Верховной Раде Украины и заявила, что Европейский Союз с начала российского вторжения оказал Украине помощь на сумму 89 миллиардов евро. В свою очередь, министр обороны Франции Себастьен Лекарню сообщил, что Франция в скором времени может поставить Украине 78 самоходных гаубиц «Цезарь» или «Сизар», а также десятки тысяч снарядов, что может позволить частично решить проблему снарядного голода, с которым украинские войска уже достаточно давно сталкиваются. Но, в свою очередь, правительство Чехии продолжает оказывать Украине помощь. Напомню, что она стала инициатором так называемой инициативы боеприпасов или снарядов для Украины, то есть закупки боеприпасов за пределами Европейского Союза. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, около 20 государств уже выразили заинтересованность в присоединении к этой инициативе. И потенциально Украина может получить примерно 1,5 миллиона снарядов, но когда это произойдет, мы не знаем.
Ну и насколько я понимаю, в нынешних обстоятельствах, когда Россия усиливает атаки, когда речь идет о возможном новом наступлении, Украине очень важно заручиться поддержкой не только тех стран, которые ее уже поддерживают, но и тех, которые, что называется, колебались.
Да, безусловно. Украина начала дипломатическое наступление, если можно так сказать, на Южном фронте, то есть призыв к глобальному югу, который играет все большую и большую роль на международной арене. И вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Дели с официальным визитом и, судя по всему, попытается привлечь правительство Моди для заключения какого-то мирного соглашения на украинских условиях и, соответственно, может быть, прекратить торговлю Индии или каким-то образом уменьшить торговлю Индии с Россией. Напомню, что Индия после введения международных санкций стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Ну, а в свою очередь президент Франции Макрон отправился в Бразилию. Он сейчас в Бразилии, там подписаны какие-то крупные соглашения двусторонние. Однако, как сообщило агентство Bloomberg, одной из целей его визита стали переговоры по Украине. Как известно, Бразилия, впрочем, как и Индия, стараются не вставать на сторону Украины, как и официально не поддерживать Россию, но вот эти дипломатические усилия явно направлены на то, чтобы сместить их позицию в сторону Киева.
Ну, а тем временем Россия продолжает дипломатические усилия на другом фронте. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел 3 дня в Северной Корее. А все это происходило на фоне сообщений о поставках боеприпасов из КНДР в Россию и нефти из России в КНДР в нарушении международных санкций. Мы об этом, кстати, рассказывали. Как говорится в сообщении северокорейского информационного агентства ЦТАК, визит состоялся 25-27 марта, и стороны обсудили в Пхеньяне деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на интриги враждебных сил. Как вы можете догадаться, это была цитата про враждебные силы из официального сообщения. А также в сообщении северокорейского агентства идет речь о том, что в Москву на переговоры отправился министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Джон Хо.
Ну а сегодня вот мы, может быть, и наблюдаем последствия российско-северокорейской дружбы. Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, который предусматривал продолжение работы экспертов, которые оценивали эффективность работы санкций в отношении Северной Кореи, которые были введены еще раз международным сообществом при помощи России. Вот я тут обязан процитировать слова Василия Небензи, посла России в ООН. За прошедшие годы ситуация на Корейском полуострове вокруг него изменилась самым кардинальным образом. Санкционный режим, утвержденный резолюциями Совета Безопасности с благими намерениями предотвратить распространение ядерного оружия в регионе, на сегодняшний день не просто теряет свою актуальность, он предельно оторван от действительности. Мы являемся свидетелем беспрецедентной политики западных стран во главе США по удушению Пхеньяна. Если кто-нибудь напомнит какие-то действия западных стран во главе США по удушению Пхеньяна, я буду очень благодарен. То есть пока на сегодняшний момент только Пхеньян все время грозит войной, проводит учения своих бронетанковых дивизий и запускает все новые типы ракет в сторону Японии и Южной Кореи.
А вот я могу как раз напомнить об акциях по удушению Пхеньяна. Соединенные Штаты накануне объявили о введении санкций в отношении 6 физических лиц и 2 компаний, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, обвинив их в перечислении средств на программу вооружений Северной Кореи. В заявлении Министерства финансов США говорится о том, что действия эти были сделаны в координации с Южной Кореей. Среди компаний, которые оказались под санкциями, есть одна, которая базируется во Владивостоке в России, и одна, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну и в продолжении темы санкций следователи прокуратуры Гамбурга хотят привлечь к ответственности сотрудников концерна «Сименс», которые сознательно поставляли газовые турбины в Крым, несмотря на эмбарго после аннексии полуострова. Сейчас прокуратура предъявила обвинение 5 подозреваемым, которые причастны к незаконной поставке газовых турбин, среди них и нынешний сотрудник компании «Сименс». Сообщается, что 4 граждан Германии и 1 гражданин Швейцарии способствовали продаже 4 газовых турбин российской госкомпании. При этом они были в курсе, что эти турбины в итоге окажутся в Крыму. Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году. А это нарушение эмбарго. По данным прокуратуры, турбины стоимостью 111 миллионов евро были вывезены в Петербург через порт Гамбурга в период с ноября 2015 года по январь 2016 года. Вместо того, чтобы установить их на юге России, о чем и шла речь в договоре, российский заказчик «Сименс» установил их на двух новых электростанциях в Севастополе и Симферополе, которые обеспечивают энергоснабжение оккупированного Крыма. Но в терминологии российской Севастополь и Симферополь – это Россия. По всей видимости, они вот так и трактовали договор, который подписали.
Ну, а агентство Рейтер опубликовало материал о последствиях ухода из России западных компаний. Напомню, многие компании ушли из страны-агрессора добровольно, некоторые под давлением своих правительств, некоторые под угрозой санкций. В общем, есть самые разные варианты. По данным Рейтер, Россию покинули около 1000 компаний, и в совокупности их экономические потери оцениваются более чем в 107 миллиардов долларов. Причем во многом это обусловлено тем, что Россия ужесточила правила выхода со своего рынка, там, требуя, например, продажи активов этих компаний с огромными скидками, там, от 50% и выше. Например, на прошлой неделе компания Danone, известный французский производитель молочных продуктов, заявила, что она получила разрешение от российских властей продать свои мощности на российской территории, но с убытком в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Но при этом некоторые западные компании продолжают оперировать на российском рынке, среди них такая известная компания, как Benetton.
Ну, в России, конечно, по-прежнему главной темой сейчас остается теракт в концертном зале Крокус Сити Холл и последствия этого теракта, как мы рассказывали накануне. Тоже агрессивная информкомпания разворачивается вокруг произошедшего. И Россия всячески напирает на версию о том, что за терактом стоит Украина, а также ее западные союзники. Вот сегодня Российский следственный комитет заявил, что получил доказательства связи нападавших на концертный зал Крокус Сити Холл с украинскими националистами. В сообщении Следственного комитета указывается, что такие доказательства обнаружили во время, цитата, работы с задержанными и исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях, конец цитаты. Впрочем, какие именно это доказательства в Следственном комитете пока не сообщают. Там заявили, что исполнителям якобы поступали средства с территории Украины, но больше никаких деталей россияне не обнародовали.
А также сегодня представитель Белого дома Джон Кирби сделал самое подробное заявление об известном предупреждении, которое Соединенные Штаты распространили 8 марта о возможности терактов в России. Напомню, что тогда соответствующее сообщение появилось на сайте посольства Соединенных Штатов, было общедоступно. И как сказал сегодня Кирби, Соединенные Штаты предоставили по соответствующим каналам российским властям детализованную информацию, касающуюся террористической угрозы в Москве, которая, по данным американской разведки, эта угроза была наиболее сильна в местах большого скопления людей и на концертах. И как, опять же, цитирую представителя официального Вашингтона, мы следовали нормальным процедурам и передавали эту информацию через установленные каналы, которые использовали многократно до этого. Соединенные Штаты предоставили предупреждение российским силам безопасности. Только после этого посольство США опубликовало это сообщение, поскольку, как подчеркнул Кирби, Соединенные Штаты никогда не были заинтересованы в том, чтобы страдали невинные люди и совершались террористические атаки. И еще одна очень важная деталь. Это было одно из многих предупреждений, которые Соединенные Штаты передали России, начиная с сентября 2023 года. Эти предупреждения касались различных угроз. И Кирби выразил сожаление, что российское правительство не прислушалось к предупреждениям Вашингтона.
Но в России тем временем охотятся не только на предполагаемых террористов, но и на журналистов, к сожалению, продолжается охота. Вот накануне журналистку Сота Вижн Антонину Фаворскую, которая должна была выйти на свободу после 10 суток административного ареста, увезли из спецприемника приемников Захарова домой для проведения обыска. Это новость, которая накануне не успела попасть в наш подкаст, но сегодня она получает развитие. Фаворскую, которая регулярно ездила на суды Алексея Навального, обвиняют в участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией, признанного судом экстремистской организации. Также у спецприемника накануне задержали журналисток Анастасию Мусатову и Александру Астахову. Они приехали встречать Фаворскую. Обыски провели и у них дома. Обеих вызвали на допрос как свидетельниц. Позже Александру Астахову отпустили после допроса. Как и вышедшая с допроса ранее Анастасия Мусатова, она проходит свидетельницей по делу. С обеих взяли подписки о неразглашении. Ну а сегодня в Калининграде журналиста и активиста Михаила Фельдмана приговорили к 2 годам колонии строгого режима из-за постов ВКонтакте. Его обвинили в повторной дискредитации армии. Также Михаилу запретили на 2 года администрировать сайты. «Я не убивал, не грабил, не крал, не насиловал и уж тем более не развязывал захватнической войны с соседней страной», заявил Михаил Фельдман в своем последнем слове.
Ну а закончим этот выпуск рассказом о гибели «Ладоги». Это уникальная боевая техника, которая была разработана в советское время для, собственно, ведения боевых действий в условиях ядерной войны. Вот в этих «Ладогах» это бронированная машина, защищенная от радиации, отравляющей газы, вот от всего чего угодно, была предназначена для того, чтобы в ней ехали генералы во главе советских танковых колонн, которые направлялись в сторону Западной Европы. И, соответственно, если бы Запад сбросил атомную бомбу на эти колонны, то вот генералы бы выжили и возглавили бы новое наступление. Это редчайшая машина, их вроде бы было изготовлено только 4 штуки, и один единственный экземпляр, сохранившийся, был представлен на выставке в Ростовской области. Эту самую «Ладогу» российские войска использовали на войне против Украины, и «Ладога» была уничтожена. Вероятно, это последний такой уникальный образец. О чем это может говорить? Что все-таки танковый голод, с которым сталкивается Россия, действительно реален. Вы знаете, мы неоднократно об этом говорили, что то, что производит российская оборонка за месяц, в течение того же месяца уничтожается украинская армия, и основу танкового парка и парка бронетехники российского ныне составляют машины, расконсервированные еще советской постройки, изготовленные иногда в 50-60-е годы. Их вот так немножко обновляют и посылают на фронт. Ну, так что теперь у России не осталось бронетехники судного дня.
Мы продолжим рассказывать вам в ежедневном режиме о том, что происходит в Украине, как на это реагирует мир. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Спасибо, что были с нами. До свидания.